Здравствуйте, сегодня понедельник, 26 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия подвергла массированному ракетному удару объекты инфраструктуры в Киеве и еще в 15 регионах Украины. Власти Франции задержали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что отказывается от участия в выборах. Также сегодня.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Умер ветеран русской службы «Радио Свобода» Владимир Тольц. Сегодня рано утром Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием боевых беспилотников и разных типов ракет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину атаковали более сотни ракет различных типов и почти 100 шахедов. Зеленский признал, что объектам энергетики в Украине нанесены серьезные повреждения. Число погибших к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» достигло 5, более 10 человек получили ранения. Воздушная тревога была объявлена практически во всех регионах Украины. Свидетельницей ракетного обстрела Киева стала корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александр Вагнер. Сегодня в первой половине дня я связался с ней по телефону. Александр, где вас застал этот ракетный обстрел? Что вы непосредственно вы наблюдали сегодня в Киеве?
Около 6 утра прозвучала воздушная тревога. Естественно, сразу же я спустилась вниз в подвальное помещение, и там уже смотрела новости, что происходит, и везде писали о том, что большая, очень активная атака ударных дронов. И потом она, в принципе, закончилась. И я поэтому, наверное, могу сказать, что я бы, с моей точки зрения, очевидно, назвала бы нынешнюю атаку сегодняшнюю очень коварной, потому что казалось, что все закончилось, закончился обстрел, и люди расслабились, и потом написали в новостях, что еще в Черном море зафиксировали корабли, на которых могут находиться ракеты крылатые. Но поскольку закончилась первая атака, то казалось, что все будет более-менее нормально и что жизнь пойдет дальше, но тем не менее буквально через где-то час после первой начались жуткие взрывы. И очень многие люди были на улице или, например, уже даже пошли спать. И вот эта вторая волна, она была намного более интенсивная. Слышно было просто везде, во всем городе. Потом я увидела очень интенсивный пожар на горизонте. Это где-то было в восточной части города. И столб дыма черного поднимался над городом. И такая была огромная черная туча за него. Но я, к сожалению, не могу определить конкретно, какое это было место. Но действительно пожар был очень интенсивный. И очевидно, что, видимо, одна из ракет попала в восточной части города в какой-то объект. Сейчас в Киеве уже спокойная атмосфера, уже люди живут своей жизнью дальше, то есть уже эти взрывы закончились, так что сейчас, мне кажется, все более-менее спокойно. Но, конечно, мы не знаем, когда в следующий раз будет следующая воздушная тревога. Но воздушная тревога сработала, и довольно громко было ее слышно, она, в общем, разбудила меня, поэтому, к счастью, система оповещения работает очень хорошо и спасает жизни.
А в том районе, где вы сейчас находитесь, ощущаются ли перебои с электроэнергией или, может быть, водоснабжением?
В том районе, где нахожусь я, перебоев нет. И я даже читала в новостях в местных, что уже вроде бы восстановили водоснабжение практически сразу же, а проблемы с электроэнергией в том месте, где нахожусь я, нет. Но 4 района Киева были какое-то время отключены.
По телефону из Киева передавала корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер. А вот что о результатах сегодняшнего удара России по Украине рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
В Киевской области повреждено 2 энергообъекта. Один из них – это Выжгородская ГЭС. В телеграм-каналах появилось видео, как она горит. И на кадрах видно, что повреждена проезжая часть. Информацию об ударе подтвердила руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, угрозы плотине Киевской ГЭС нет, но известно о 3 раненых. Одна из российских ракет упала прямо в Киевское водохранилище. В Луцке из-за российской атаки поврежден многоквартирный дом. 5 человек ранены, 1 погиб. Также есть попадание в объекты инфраструктуры. В большинстве районов Луцка сейчас нет воды. В Полтавской области есть попадание в промышленный объект. Там уже 5 пострадавших. В Житомире нет водоснабжения. Известно об одной погибшей женщине. Также повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. В Одесской области ранены 7 человек. человек, среди них 10-летний мальчик. Обломки российских ракет повредили дома и авто, есть перебои тоже со светом. В Днепропетровской области погиб мужчина, еще одного спасли из-под завалов. Предварительно повреждены около десятка домов, два разрушены. Один человек погиб в Запорожском районе, также в Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры, там вспыхнул пожар. В Николаевской области из-за российского обстрела пострадали 3 человека. В Ровенской области обесточено 30 тысяч потребителей. Под атакой также была Львовская, Сумская области, город Харьков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после атаки призвал партнеров разрешить Украине дальнобойные удары по военным целям в России, а соседние страны самим сбивать российские ракеты и дроны, если такие цели приближаются к их воздушному пространству.
Это была корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлия Жукова. Добавлю, что сегодня же в России в ходе отражения атаки украинских дронов один из беспилотников врезался в высотный дом в Саратове. Тяжело ранена одна женщина, она доставлена в больницу. Еще один беспилотник попал в крышу многоэтажного дома в Энгельсе. Его обломки повредили 20 автомобилей, пострадавших нет. Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги, ну а целью беспилотников, судя по всему, был военный аэродром в Энгельсе, который находится примерно в 4 километрах от этого города. Там базируются тяжелые бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые часто используются для нанесения ракетных ударов по Украине. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, вышедший, по-видимому, из отпуска, который он, кстати, не прерывал, несмотря на события в Курской области, сегодня в интервью журналистам отрицал секретные контакты между Москвой и Киевом, целью которых было достижение договоренности об отказе воюющих сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Нет никаких переговоров не было. Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют правдивый характер.
Это был Дмитрий Песков. Нет, ответил он и на вопрос о том, имела ли место встреча Владимира Путина с создателем мессенджера Telegram, миллиардером Павлом Дуровым, во время недавнего визита Путина в Баку. Вопрос был связан с тем, что Дуров, который в ночь на воскресенье был задержан французскими властями в парижском аэропорту Ле-Бурже, прилетел во Францию на своем частном самолете именно из Баку. К моменту записи этого выпуска парижская прокуратура еще не сделала официального заявления по поводу задержания Дурова. Неофициальные источники сообщают, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в таких тяжких преступлениях, как причастность к распространению детской порнографии и терроризму. И все это из-за его отказа модерировать публикации на платформе Telegram, так как от него этого требуют французские власти, а также раскрыть информацию о некоторых пользователях. Как пишет газета «Ле Монд», французское гражданство, которое есть у Дурова, он мог получить только следуя самой редкой и закрытой, а потому политизированной процедуре натурализации, как почетный иностранец. Стать гражданином Франции таким путем может говорящий по-французски иностранец, который внес вклад в развитие и процветание Франции в экономике и на международной арене, и решение такого рода принимает только президент Французской Республики. А вот как французская пресса реагировала на задержание Дурова, говорит Гийом Грае, корреспондент телеканала France 24.
С 2022 года Павел Дуров – гражданин Франции. У него есть гражданство и других стран. Дуров родился в Ленинграде. У него российское гражданство, есть паспорта Сент-Китса и Невиса, которые многие богатые люди пытаются получить, чтобы избежать налогов. Но, повторюсь, с 2022 года он гражданин Франции. Он проводит много времени в своем доме на западе Парижа. Нужно также понимать, что платформа Telegram используется многими людьми, находящимися во власти, в том числе и политиками во Франции, включая президента республики. Очень противоречивы отношения Дурова с властями России. В 2006 году он участвовал в создании социальной сети ВКонтакте, которая считается русским вариантом Фейсбука. ФСБ несколько раз пыталась заставить его раскрыть информацию, и он отказывался. Все это вызывает вопросы, поскольку, как говорят некоторые люди, если бы он реально оказывал сопротивление российским властям, то лежал бы сейчас где-то с пулей в голове. Если суммировать реакцию на арест Дурова и в России, и в США, и здесь, в Европе, то можно сказать, что он получил огромную поддержку со стороны тех, кого мы называем планетой либертарианцев, то есть тех, кто хочет обходиться без государства. Напомню, что Дуров участвовал, кроме Телеграма, и в создании криптовалюты. Свою поддержку выразил Илон Маск и другие предприниматели. Франция хочет стать новым технологическим хабом мирового значения. Для этого она привлекает предпринимателей и даже дает им французское гражданство. Мы имеем дело с битвой за защиту свободы слова и самовыражения с одной стороны и борьбой против тяжких преступлений, таких как педофилия и терроризм с другой. Мы еще не знаем, будет ли арестован Дуров, но если это произойдет, очевидно, что уровень общественной реакции будет сравним с уровнем реакции на арест Джулиана
Ассанжа.
Это был корреспондент телеканала France 24 Гийом Грале. Он комментировал задержание французскими властями создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Российские власти, которые еще недавно добивались блокировки Телеграма, теперь обвиняют Францию в нарушении свободы слова и призывают Дурова вернуться в Россию. Об этом, в частности, написал в своем Телеграм-канале бывший президент России Дмитрий Медведев. Ну а издание «База» сообщило сегодня со ссылкой на свои источники, что российским государственным чиновникам предписано удалить служебную переписку в мессенджере Телеграм. О том, зачем такое указание было дано, рассуждает главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Я бы не стал, конечно, на слово верить этому источнику, но если предположить, что их информация имеет под собой какое-то основание, то, по-моему, это связано как раз с некоторым торгом, останется ли Telegram глобальной площадкой, с которой российским властям придется так или иначе уходить, потому что она ими не контролируется, либо с надеждой на то, что все-таки Дуров выберет сотрудничество именно с Россией, с российской диктатурой в условиях войны. И тогда Telegram в значительной степени разделит участь ВКонтакте, которая тоже была когда-то Дуровым и его командой создана. Но мне кажется, что сейчас все-таки очень рано об этом говорить. Мы должны смотреть и на то, что будет дальше с Telegram в России, и то, как будет проходить дальше вот этот судебный процесс или преследование Дурова во Франции, какие конкретно будут обвинения выдвинуты, будет ли какая-то достигнуто соглашение с стороной обвинения, будет ли Дуров выпущен в ближайшее время. От этого очень сильно зависит отношение, мне кажется, к Telegram со стороны российских властей. Примечательно вот еще что. Для Z-блогеров, для Z-пропаганды эти события поистине ужасающие, потому что вся их деятельность сосредоточена в Телеграме, все анонимные, полуанонимные каналы, которые пишут как бы вот эту такую российскую в кавычках правду о войне, которая не полностью контролируется официальной пропагандой. И более того, мы знаем, что Телеграм – основное средство связи для российской армии. И это не просто источник новостей, но это действительно такой оперативный инструмент, своего рода что-то вроде современной рации, где люди, в общем, обсуждают друг с другом детали своих боевых действий. Не случайно накануне был принят закон о том, что смартфоны на войне использовать запрещено, потому что эта ситуация российские власти, официальные Минобороны, также беспокоит. Ключевой вопрос, мне кажется, на сегодняшний день, вот по истечению этих первых суток после его задержания, это вопрос о том, зачем он, в принципе, полетел во Францию, поскольку довольно трудно предположить, что он не знал, что именно в этой стране и в единственной стране Европейского Союза он находится в списке разыскиваемых лиц. И тем не менее, он прямым этим джетом, рейсом частного своего самолета, он вылетел из Баку, насколько нам известно, в Париж. И, в общем, это выглядит как некоторый жест, если исключить версию, что Дуров, ну, там, плохо информированный и неосторожный человек. Это выглядит как некоторый жест, связанный с тем, что он собирался что-то получить от Франции, с учетом того, что он является французским гражданином, и из этой страны его определенно не будут выдавать в третьи страны, в частности, ему ничего не грозит с точки зрения, ну, так называемого российского правосудия. В целом, если вот смотреть на перспективу, на историю Павла Дурова именно из того, что происходит в ходе войны, и из тех претензий, которые раз за разом появляются у российских властей к Телеграму, их достаточно много было только за последнее время, и новые попытки блокировки, и признание крупных как бы лояльных телеграм-каналов иноагентами, и новые правила регулирования для блогеров в России. Если из этой перспективы посмотреть, то здесь, в общем, ситуация с Францией как источником угрозы для свободы слова выглядит совсем не так однозначно, в том плане, что Ну, возможно, Дуров по каким-то своим причинам целенаправленно пошел на то, чтобы оказаться во Франции и в конечном итоге быть задержанными французскими властями. У нас мало информации. Первая реакция связана с тем, что, да, что ну, не трогайте Телеграм, он прекрасно работает. Все замечательно. Опять же, показатель – это вопрос про верование. Для тебя важно иметь возможность коммуникации, ты об этом говоришь. Показательно, какую позицию российская пропаганда занимает, потому что она не просто говорит об атаке Франции на свободу слова, она еще требует, ну, в кавычках, вернуть нашего мальчика домой. Она призывает Дурова выслать в Россию, и это, в общем, выглядит как такой дележ актива, кому достанется Телеграм, как глобальная площадка мировая для связи, в том числе для российских военных.
Это было мнение главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего американского сенатора Роберта Кеннеди и племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, объявил, что отказывается от борьбы за пост главы американского государства в качестве независимого кандидата. Кеннеди сказал, что больше не верит в возможность победить, и обратился к властям 10 главных колеблющихся американских штатов с просьбой вычеркнуть его имя из бюллетеней. Своих сторонников Кеннеди призывает поддержать Дональда Трампа. О том, как этот шаг повлияет на президентскую предвыборную кампанию в США, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свободы», ведущего канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентина Барышникова.
Кеннеди-младший – представитель одной из самых знаменитых династий в США, именно демократических. То есть к этой династии принадлежали и президент Джон Кеннеди, убитый в 1963 году, и его брат Роберт Кеннеди, убитый в 1968 году, когда он был кандидатом в президенты. Но сейчас мы видим, что он проделал менее чем за год такой довольно удивительный путь от человека, который пытался выдвигаться в демократической партии, до человека, который поддержал Трампа. Он адвокат и активист, который занимался защитой окружающей среды, но прославился он скорее как сторонник разнообразных теорий заговора и противник вакцин. В этом смысле сама фигура его, она по сути ближе к тому, как мы представляем себе Трампа. Поэтому, когда он пытался выдвигаться внутри демократической партии, идти на праймерис, его штаб довольно быстро обнаружил, что его скорее поддерживают республиканцы, чем демократы. Поэтому довольно быстро Кеннеди свернул эту идею, что он пытается участвовать в праймерис демократической партии, пошел как независимый. Зимой где-то у него была поддержка на уровне 10, даже больше 10%. Тогда все спорили, от кого, собственно, он больше забирает голосов, от Трампа или от Байдена. Считалось, что он больше все-таки берет от Байдена, хотя Трамп тоже иногда выступал, что нет, это специально демократы выдвинули такого спойлера, чтобы отбирать голоса у Трампа. Как бы движение его в сторону республиканской партии в каком-то смысле стало более понятным, когда он выбрал себе к своим кандидатам вице-президенты Николь Шанахан, это такая предприниматель, она когда-то была женой сооснователя Google Сергея Брина, предприниматель, теперь, как выясняется, больше склонная, как вот та часть Кремниевой долины, которая теперь скорее поддерживает Трампа. Люди, которые вот больше как Илон Маск. И она должна была принести, видимо, деньги его компании, но, очевидно, его компания выдыхалась, его поддержка снижалась. А когда демократы выдвинули в результате вместо Байдена Камалу Харрис, Его поддержка снизилась до уровня 4-5%, и на фоне двух очень старых кандидатов Байдена и Трампа он собирал довольно много молодежи, но даже среди молодежи он стал терять, а когда Камала Харрис выдвинулась, даже вот этот его козырь стал исчезать, и его поддержка, очевидно, это был коллапс в каком-то смысле поддержки, и несколько дней назад Шанахан в интервью заявил о том, что они рассматривают вопрос о прекращении кампании, и, по сути, она проговорила целиком мотивацию этого, что она впрямую сказала, что они скорее поддерживают Трампа, что им скорее близок, чем демократы во главе с Камалой Харрис, им ближе политика республиканцев во главе с Трампом. И они не хотят, буквально не хотят ему вредить, потому что они выиграть, они не очень верят, что они выиграют, разумно. Но они не хотят быть спойлерами, которые поможет демократам. И тогда в результате, как мы видели, Кеннеди объявила о снятии своей кандидатуры, объявила о поддержке Трампа. Трамп до этого уже пообещал, что если Кеннеди поддержит его, то он рассмотрит вопрос о том, чтобы предоставить какую-то роль в своей администрации будущей для Кеннеди. Как Трамп выразился, вот они теперь сильнейший тикет, то есть билет против истеблишмента. Эксперты обсуждают, конечно, теперь, что это означает с точки зрения статистики электоральной, как это может помочь Трампу. Если достаточно издалека на это смотреть, то никак это не должно помочь Трампу, потому что речь идет в случае Кеннеди. Там кто-то пытается оценить, что там четверть его поддержки пойдет Харрис, половина пойдет Трампу, а еще четверть вообще не пойдет на выборы. В принципе, наверное, это минимальная речь идет о там каких-то максимум проценте. Но если речь пойдет о проценте в ключевых штатах, колеблющихся, которые, собственно, и решат судьбу выбора, там выборы могут быть настолько близки, что вот этот разброс 0,5%, 1% могут на самом деле что-то решить. По сути, это даже когда выборы пройдут, даже это трудно будет, наверное, выловить, насколько это оказало влияние.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Напомню, что канал «Крокус и Праймери» в социальной сети X, который он ведет, посвящен президентской предвыборной гонке в Соединенных Штатах. Ну и последняя сегодня печальная тема. В воскресенье в возрасте 80 лет умер историк и журналист, ветеран «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир Тольц родился в Уфе в 1944 году. Он окончил исторический факультет Башкирского университета. После аспирантуры в Институте истории СССР работал в Центральном государственном архиве древних актов и в других исследовательских учреждениях. Владимир Тольц участвовал в правозащитном движении, в частности, в сборе материалов для хроники текущих событий. В 1982 году Владимир Тольц был обвинен в распространении антисоветских материалов и депортирован из СССР. Сотрудничество с «Радио Свобода» он начал в 1983 году. Владимир Тольц был ведущим программ «Россия вчера, сегодня, завтра», «Разница во времени», «Документы прошлого», автором нескольких документальных циклов. Он был великолепным историком и журналистом, запомнится нам как веселый и ироничный человек, и еще у него был потрясающий голос, один раз услышав который, наши слушатели не могли спутать ни с каким другим. Цикл, который Владимир Тольц начал в 1999 году, назывался «Главный проект». И вот как он его тогда представил.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. За годы работы над историческими программами и передачами на радио, я, как мне кажется, понял, что более всего интересует в сюжетах прошлого наших слушателей. Прежде всего, надеюсь, это не прозвучит обидно, они интересуются самими собой. Это нормально. Это не только поиск самоидентификации, о котором так много говорят в последние десятилетия, но и извечное и безнадежное, кажется, стремление извлечь из прошлого урок для будущего и настоящего. Именно эти влечения и определяют стабильно высокий интерес радиослушателей к истории. На протяжении многих лет ею устойчиво интересуется от 34 до 40% нашей аудитории. И это, в общем, совпадает с данными по интересам слушателей других радиостанций и стран. Однако в этом бескрайнем поле стабильного интереса к прошлому есть и свои курганы, резко возвышающиеся над равниной тематического разнообразия сюжетов. Это та самая незавершившаяся история, которую мы поминаем в названии нашей программы. Прошлое, чьи действующие лица и очевидцы, победители и проигравшие, еще живы. Минувшее, боль от которого еще не прошла, аромат которого многим еще помнится, а песни еще звучат. Интерес к такого рода истории у слушателей куда выше среднестатистического. Я это в полной мере ощутил, когда делал серию передач о войне. «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Включенность в тему превратила тогда многих наших слушателей в соавторов передач и их участников, а мне, составителю и редактору этих программ, подарила переживания небывалые и незабываемые. Понятно поэтому, что приближаться к такого рода историческим холмам, заниматься в них радиоархеологией всегда тянет и всегда страшновато. Ответственности, что ли? И тем не менее, сегодня мы начинаем раскопки именно такого масштаба. Думаю, это будет главный мой проект на радио. А может быть, и в жизни тоже. Ведь никто еще, кажется, не собрался создать звучащую историю гибели Атлантиды, нашей исчезнувшей родины, Советского Союза, и историю конца партии, которая рулила тонущим Титаником, историю тех, кто не выплыл, и тех новых кораблей и команд, которые продолжают плавание. «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Главный проект.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».